я как бы стараюсь раскусить это, почему так, я стараюсь видеть реальность, но Бог до сих пор, сколько уже лет с ним, он мне не дает возможности этого. И я каждый, ну, я слышал просто свидетельство, я удивлялся. То есть, я честно, я сидел, я у меня глаза, может, не расширялись, но внутри я очень удивлялся. И это мне помогает очень сильно, очень ясно понимать, что то, что происходит в сердцах, это именно Бог делает. Я совсем не вижу, что я что-то такое сделал, из-за чего нужно, из-за чего бы могло это произойти. То есть я, когда я проповедую, мне нет каких-то рычагов, с помощью которых я знаю, если я вот им воспользуюсь, то вот такая, потом такое будет свидетельство. Если я вот это скажу, я проповедовал, мне вчера казалось, я думал, наверное, для нашей церкви это, наверное, какая-то очень скучная конференция, потому что я про это много говорил. Вроде бы я ничего такого нового не сказал. Но Бог удивительно действует. И в этом смысле просто Ему слава, и Он удивительно употребляет свое слово. Я очень радостен, впечатлен, как Бог действовал. Не чувствую себя причастным. Не чувствую, что это как-то я смог сделать. Я это действительно не могу. Я не могу предугадать, когда я проповедую результат. То есть я думаю, часто было такое, когда мне кажется, вот это я подготовился, вот это будешь проповедь, было очень плохо. Очень часто такое. И, наверное, в процентах 90, когда я проповедую, мне кажется, неудачная проповедь. Я уже просто знаю, что это я должен просто, неважно, неудачно, Господь сделал то, что Он сделал, и я себе Бог не чувствую, что вот это я сделал. Слава Богу, что Он делает то, что Он делает. И еще один такой момент после конференции. Есть особенное благословение в устах. Это серьезно. Есть, я сожалею тех людей, мне их очень жалко, действительно, которые доходят до границы, где они сильно устали и уже дальше не могут. Ну, в смысле, они разворачиваются и куда-то. Есть особенное благословение переступить эту границу, и потом еще, и еще, и потом уже зайти за ту границу усталости, когда у тебя просто внутри нет никаких сил. Если ты, конечно, не по плоти, бывает, мы устали, у нас просто грех из нас прет. Но если нет, то это очень блаженное состояние, когда тебе даже не нужно прилагать, у тебя нет внутренней борьбы, у тебя просто глубокий мир, и у тебя нет искушения думать, что ты сейчас можешь что-то сделать, потому что ты уже ничего не можешь сделать. Просто для тебя это реальность, ты уже на себя не можешь надеяться. Я вспоминаю отрывок, который мне много-много лет укрепляет, записанный это в Исаии. «Утомляются и юноши, они очень сильно устают, потому что у них очень сил много физически. И молодые люди падают, до такой степени они измождены, что они просто рухнут. Но надеющиеся на Господа обновятся в силу». То есть вопрос не в возрасте, даже молодые люди устают и падают. Но вот в чем выход. Надеющиеся на Господа обновятся в силу. Написано, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это очень блаженное состояние, потому что если кто-то устал, конечно, нужно немножко бороться с тем, чтобы слушать Слово Божие, с тем, чтобы поклоняться, это есть, такая борьба присутствует, но это очень хорошее состояние. Я думаю, что я сейчас в таком состоянии. Сегодняшняя проповедь, ее тема такая: «Сияние Христовой любви». Уже свидетельствовали о конференции, я просто по слову еще напомню. Мы когда изучали Евангелие, мы увидели 7 истин. Первые 4 истины, как уже Оля сказала, ставят человека в тупик. Можете открыть Евангелие. Кажется. Первые 4 истины, они разрушают всякую человеческую надежду, всякую опору. Эти истины такие: Бог невероятно свят. С этого начинается Евангелие. В лучах этой святости человек в падшем, греховном, очень низком, ужасном состоянии. Бог на это реагирует тем, что его гнев, яростный гнев начинает пылать против греха. А оскорблена слава Божья. И слава Божья естественным образом, логически, абсолютно верно и абсолютно справедливо возгорается гневом против человека. И справедливость требует наказания этого греха, и ад приближается к тому, чтобы человек был ввержен туда и вечно там был без надежды выхода. Это Бог так реагирует, это третья истина. И четвертая истина. Человек, осознавая, какую святость, такой свой грех, осознавая гнев Божий, осознавая вечные наказания, без варианта выхода оттуда, это невозможно абсолютно. Человек, четвертая истина, человек абсолютно безнадежный. Он в полнейшем, разбитом, безнадежном состоянии, он никакую свою праведность, никакие религиозные свои поступки, никакую свою интеллигентность, никакую свою добропорядочность, никакое свое воспитание, никакие связи с хорошими там религиозными людьми или с хорошей там богословной, он не может это представить Богу. Потому что это абсолютно никак ничего не может решить, потому что Божий величественный гнев горит, ад вечен, и что можно предложить? Ничего. Мы как раз об этом говорили. И мы говорили, что вот это расстояние между превознесенным, мы до конца не можем понять, как высока эта святость Божия и как глубока наша греховность, но заполнена гневом Божьим. И пятая истина Евангелия говорит о том, что это же расстояние, когда человек не имеет никакой надежды, когда он по справедливости может спокойно быть вернут в ад, или даже уничтожены могут быть люди, и Бог абсолютно в этом справедлив, праведен и свят был бы, если бы он так захотел сделать. Нет никаких в этом проблем. Он не зависит от людей, он не такой, что он не может. Трудный без нас. У него прекрасная, самодостаточная, счастливая жизнь. Он может сотворить новый мир, и, в общем, он не ограничен. Но, несмотря на это, Бог не оставил человека в таком падшем, безысходном положении. Вот это расстояние, которое наполнено гневом, оно же пронзается молнией или сиянием Божьей любви. Когда Бог просто, он шокирует человечество своей любовью. Когда он не должен был, когда он не обязан был, когда люди ничего не сделали, чтобы... Ну, обязанным его вообще никогда нельзя было бы сделать. Ну, они бы могли хоть что-то сделать, ну, как-то, чтобы попытаться расположить Бога. Люди это не сделали. Писание об этом очень ясно. И Бог по своей инициативе абсолютно сам принимает решение проявить любовь, воспылать любовь. Не потому, что они ценные, но потому, что Он ценный. Не потому, что они благородные, но потому, что Он благородный. Не потому, что они что-то из себя представляют, но потому, что Он величественный и прекрасный Бог. И вот это сияние Божьей любви мы можем понять только в такой ситуации, когда мы ясно понимаем начало Евангелия. И тогда действительно любовь Божья невероятно драгоценна. Она не мелкая, не просто какая-то разменная монета. Она не просто что-то из ряда многих вещей. Меня любит мама, меня любит девушка или парень, меня любят дети, и Бог тоже меня любит. В общем, я где-то плюс-минус достойный этой любви. Но когда ты понимаешь Евангелие, ты понимаешь, нет, абсолютно нет. Ты ничего не достоин, но Бог являет свою любовь. И это сияние Божьей любви, оно просто потрясает. И потом следующая, это была пятая истина, следующая истина, как Бог проявил эту любовь, Он послал на крест своего Сына. Послал на землю, Он был растерзан, Его били, Его над Ним издевались, ужасающие пытки Он пережил, самую низменную, самую страшную, самую тяжелую физическую смерть. Но более того, Он взвалил на Себя грехи, Он был виновен за грехи всех людей, и из-за этого это было невероятное моральное. Но Он воскрес, Он победил смерть, и всякий, кто верит в Него, имеет жизнь. Он не попадает в ад, Он не приходит на суд, Он не будет осужден, Он будет прощен, потому что, как уже здесь брат говорил, потому что в ризы спасения Бога делает, в одежде спасения, в одежде праведности. Бог дал нам, Иисус Христос дал нам свою праведность. И теперь всякий, кто верит в это, он спасается не своими достижениями, своей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. А его праведность абсолютная, чистая, божественная, незапятнанная. И это то, что получает человек, который верит правильной верой, спасающей верой. Мы об этом на конференции говорили, что не всякая вера спасает. Бесы тоже верят, трепещут, ожидают огня вечно. И я хотел сегодня, чтобы мы больше сосредоточились именно на сиянии Христовой любви, на этой пятой истине, как эта толща наполнена, это расстояние, заполненное гневом, как оно было пронзено Божьей любовью. Иисус Христос, когда пришел на землю, Он явил Божью. Он не просто о ней проповедовал, Он во многих поступках, во многих ситуациях показал, насколько Бог. И Он много-много раз шокировал людей. И, скажу так, шокировал своей любовью тех людей, которые хорошо понимали или хотя бы немного понимали эти истины о своей греховности, о святости Бога и о справедливом наказании. Люди, которые это не понимают, они думают, что Иисус так со мной поступил, что я этого достоин. Ну, в общем, я нормальный человек, понятное дело, Бог меня простит, понятное дело, а как это будет? Нормальный там, поэтому, конечно, он меня почтит своей любовью. Но люди, которые действительно понимали правду, правду о себе, они не жили в иллюзии относительно. Они ясно понимали свое реальное состояние. Это не какой-то накрут, это не самовнушение, это не религиозная какая-то пропаганда или какое-то там мировоззрение, какая-то там религиозная какая-то там тема. Это просто реальность. Это и есть правда, то, в каком состоянии относительно Бога находится. Вот люди, которые это понимали, они были шокированы. Давайте посмотрим на один из таких случаев, как Иисус Христос воссиял любовью к женщине, которую схватили в момент страшного в Израиле греха прелюбодеяния. Евангелие от Иоанна, 8 глава. С 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую. Утром опять пришел в храм, и весь народ, множество людей шел к нему. И он заботился об этом народе. Вот он сел и учил. Он заботился о их душах, заботился о их жизни, о их семьях, о их детях, о их будущем, о их отношениях с Богом через то, что учил. Тут книжники и фарисеи, религиозные элита Израиля, те, которые больше всех имели, те, которые больше доступ имели к познаниям, те, которые имели рассуждать Писанием, оно было в свитках, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. То есть они ее застали именно в момент, когда она изменялась каким-то другим мужчиной. И это очень серьезный грех. И поставив ее посередине, то есть Иисус, народ его окружает, они посередине ставят ее, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. Мы ее застали, мы схватили ее в этот момент. А Моисей в законе, в Ветхом Завете, заповедал нам побивать таких камнями, убивать до смерти, забивать камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, наклонившись низко, писал кустом и пальцем на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать, еще говорили: «Иисус, учитель, ну что, ну как же поступить? Она же взята прелюбодеяние, но ведь Моисеев закон повелевает побивать. Ну как ты?» Они вынуждали его что-то сказать, чтобы потом обвинить его за то, что... Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Бросайте камень, но тот, кто из вас без греха». И опять, наклонившись низко, писал: «Они же, услышав это, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посередине. Иисус, восклонившись, поднявшись к ней и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твой обвинитель? Никто не осудил тебя“. Она отвечала: „Никто, Господи“. Иисус сказал: „И я не осуждаю тебя. Иди и вступи“. И опять говорил Иисус народу и сказал им: „Я свет мира. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Описана ситуация, в которой Иисус вновь пришел в храм, вокруг него опять собрались люди. Он опять, как обычно, он это делал, учил их Божьему Слову, потому что в этом все для людей. Им нужно живые слова Божии, потому что они изменяют жизнь. Именно поэтому мы поддерживаем наших собраний, и много внимания уделяем домашним группам. И вдруг книжники фарисеи приходят к нему, они возрадовались. Очень удобный случай. Как раз прямо в это время, когда Иисус здесь был в храме, это уже недалеко было от смерти его. Евангелие Иоанна большую часть, приблизительно больше 75% посвящает как раз последней неделе жизни. И они как раз обрадовались, что они давно уже хотели Христа уничтожить. Они давно искали удобный случай, чтобы как-то вот его опорочить. И вот хорошая ситуация. Много-много людей его слушает. И тут перед всем этим народом, которого они боялись, фарисеи и книжники, можно было бы опозорить Христа. И они, удобный случай, нашлась женщина, которая в этот момент как раз грешила, ее как-то заметили, ее схватили, ее приволокли к нему. И они очень радовались. Вот хороший момент, когда мы можем перед всем народом показать, что Иисус либо отвергает Моисеев закон, отвергает Писание Божие и не хочет ему слушаться, не хочет ему покоряться, либо другой вариант, либо он же учит о милосердии, он учит о том, что раньше написано было «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а он говорит «любить врагу». Или он говорит там «подставить правую щеку», то есть когда нужно явить милосердие, любовь к людям. И вот хороший момент, либо он Моисеева закона не послушается, либо он будет противоречить тому, что сам учит. И тогда можно будет сказать, ну что ж, ты говоришь одно, а делаешь совсем по-другому. Смотри, совсем недавно ты учил, и вот сейчас, может быть, учил, не записано, чему он учил здесь народ, но он сидел и много времени тратил. Он говорит, ну вот сейчас ты этому учил, смотри, ты совсем по-другому поступаешь. Такой же ты мессия. Либо один вариант, либо второй. Они искали удобный случай. Они хотели его искусить, чтобы потом иметь компромат против него. И чтобы перед всем народом ясно показать, что это никакой не Мессия, это никакой не Сын Божий, это никакой не пророк, он Божьему Слову противится, или если не противится, то как минимум лукавится своим словом, лицемерит, просто сам играет на публику. И вот они пришли к нему и говорят ему так льстиво, в 4 стихе учили. Вроде бы они уважают его, они с почтением, они стараются обмануть его, как будто бы, ну, застать его врасплох, но мы знаем, Иисус знал, что это. Он был не просто человек, он был Бог. Поэтому для него это было открыто, они хотели его искусить. И они ему говорят, вот женщина в прелюбодеянии, Моисей заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Моисей понятно, что сказал, а ты? Что скажешь ты? Давайте сейчас, перед тем, как посмотрим, как Иисус ответил, подумаем о женщине. А женщины, так и дети, и вдовы, и старики были очень незащищенной группой людей. Не только в Израиле, а вообще в тех веках. Не было никакой социальной защиты, не было такого понятия, как пенсия, не было многих-многих понятий. То есть люди реально жили, почему они держались такими кланом, семья как клан жила, потому что они полностью зависели. Например, если погибал твой муж, то остальная часть семьи и его братья, в Ветхом Завете так и написано, что если нет еще детей и умер там старший брат, то младший должен жениться. Это нужно было, чтобы создать социальную защищенность, иначе это создавало очень большое искушение для детей, для женщин, для стариков, для вдов. Искушение ходить греха, путями греха, искушение зарабатывать как-то на свою жизнь неправильным способом. Женщина, о которой мы говорим, это у нее был муж в это время, она не была вдовой, но вообще женщины достаточно незащищенные были. Христос это изменил, он пришел совсем, даже в этой истории, он показал другое отношение к женщине. Я как-то уже говорил, фарисеи молились так, они говорили, Господи, спасибо тебе, что я не язычник, что-то еще там, и не женщина. Благодарили. Благодарили Бога за то, что они не язычники, не женщины. Потому что это очень казалось им очень унизительное положение, не очень такое, как бы не совсем полноценный человек. Христос это изменил. И вот эта женщина, мы можем себе представить, она живет в какой-то подобной ситуации, и грех овладевает ее сердцем, и она изменяет своему мужу. И это ее очень конкретный, созданный дьявольский грех. Не было никаких предпосылок, чтобы она не могла воздержаться от этого греха. И вот мы можем догадываться, тут не описана история, можем догадываться, какая у нее может быть история. Может быть, она давно-давно погрязла во грехах, может быть, это первый раз. Может быть, то есть как-то мы не знаем это точно. Но становится здесь очевидно, ее сердце было пронзено этим. Вот ее приволокли. И она стоит в ситуации, когда огромная толпа людей ее окружает, когда очень такие законники, фарисеи, которые без человеколюбия, они борются за букву, а не за дух. Они готовы ни во что вникать, они готовы просто судить, как им нужно. И они от этого получают определенное наслаждение, определенное превозношение себя. Мы вот такие праведные, и мы покажем свою праведность, мы ненавидим таких людей. Когда Моисеев закон был записан, нужно хорошо понять, если мы читаем, мы видим, что не во всех случаях поливали как. Бог даже в Ветхом Завете призывает соблюдать закон по духу. Я приведу один пример. Помните муж Марии, муж мамы Иисуса, когда узнал, что она забеременела, а они еще не были в браке, они только были обручены. Он, написано, потому что был благочестивый мужчина, он решил ее отпустить тайно. И кажется, здесь противоречие. Подожди, если ты благочестивый, ты должен побить ее камнями. Но он как раз понимал сам дух закона, он понимал саму сущность учения. И он понимал, что Бог не давал закон для того, чтобы просто бездушно его применять как-нибудь формальной поверхностно. Он понимал, что нужно смотреть сущность вещей. Он понимал ее сердце, и он знал, и что-то он мог предположить о ней. И Бог называет его праведным, когда он так поступает. Когда он ее не забивает камнями, а хочет отпустить. Фарисеи такими нет. Они, кроме Моисеева закона, написали еще дополнительные разъяснение этого закона. И если Моисей говорил, что не нужно вот к этому моменту подходить с этой стороны, то они, дабы человек не согрешил, и к этому моменту, и к этому еще вот сюда лучше не подходить. И они, написано о соблюдении закона, чтобы в субботу не работали, и они придумали много-много разных вещей. И то, и то. И до сих пор, если вы будете в Израиле, вы узнаете, что там нельзя на кнопку лестницы нажимать в субботу. Это считается работа, поэтому у них лифт просто открывается на каждом этаже, он ездит все время. В это же время они придумывали другие всякие идеи. Ну, например, если тебе нужно в субботу куда-то пойти, то ты можешь взять половичок от своего дома. И там они сказали какое-то определенное количество, например, 500 метров можно проходить, точно не помню какое. Они проходили в пятницу вечером 500 метров, вложили половичок, несколько. И в субботу потом доходили до него, становились на него, и как бы они опять дома, и теперь можно еще 500 метров. Ну, то есть такое очень лукавство, такое представление о Боге, как-то я слышал, мусульманин один рассказывал, что пить запрещено у них, а он там в ночном клубе зажигает. А как же так? Он говорит, ну, Аллах, он под крышей не видит. Ну, это такое представление, то есть это такой величественный Бог, который не видит, что под крышей, и можно, в общем, там выйти и быть очень правильным. О, это правильно. Это такое очень низменное языческое представление. Вот фарисеи были такими людьми. И эта женщина находится, во-первых, толпа, во-вторых, Иисус, праведный учитель, о котором она слышала, который действительно закону Божьему учит, любит Бога страстно. Мы можем представить, насколько она в безысходном положении. Она полностью в безысходном положении. Она понимает, что нет никакого выхода. И никакой милости ей не может быть проявлено, потому что она очевидно была, ее застали очень очевидно во грехе. И она понимает, что это грех ужасный. Это естественное мышление в Израиле. И она понимает, что выхода просто не было. Она переживала в этот момент ужас. Она думала о своей смерти. Смерть очень ужасная. Когда человека до смерти забивают камнями. Это очень ужасно, это очень болезненный процесс. И не говоря уже о потере жизни, но еще и эта потеря жизни будет очень ужасной. Она находится в ужасающей безысходности, которую она еще заслужила по закону Моисея. Ее как бы непроглядная тьма окутывает, и она не видит Бога. И вот дальше. Они сказали, Моисей так заповедовал, пишет. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Это было против. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Видимо, Иисус хотел дать им паузу для того, чтобы они были. Мы не можем делать никаких допущений, что это знак им писал или еще что-то. Не допустим, показывать жидкую силу. Это просто выдумка режиссерская. Иисус делает паузу, он как бы не обращает на них внимания, чтобы они могли осознать ситуацию. Честно говоря, не только фарисеи и книжники, чтобы женщина могла хорошо осознать ситуацию, и чтобы толпа народа, которая окружает. Люди же, учение было прервано, и они внимательно смотрят на Иисуса. реагируют. Они смотрят на женщину, они замечают, как она выглядит, смотрят, она нахальна или там бесстыдно стоит, или как она выглядит, что в ее сердце, хотя бы как можно догадаться по внешнему виду, что происходит. И вот все они сосредоточили свое внимание, они смотрят. Иисус дает такую паузу, чтобы люди осознали ситуацию, чтобы они осознали ее глубже, чем просто первое впечатление, чем просто, как обычно мы привыкли мыслить, чем просто как вот, ну, тут как поступать, да вот так, мы вот так привыкли, так всегда делали, вот здесь так нужно, где-то мы бездумно реагируем, где-то мы просто по привычке, неосознанно, просто как там у нас принято, просто по форме, потому что у меня тут вырывается из меня. Иисус дает паузу, чтобы люди увидели жизнь глубже, потому что закон не написан поверхностно. Закон в Ветхом Завете не был дан. И вообще ничто в Писании не дано так просто поверхностно. Как поступать? Вот так или вот так? А как тут поступать? Вот так? А вот тут? Нет, не так. Как поступать? Так или так? А что в сердце? А какие мотивы? А какая ситуация перед Богом этого человека? А какие есть обстоятельства? Именно так в Писании написано. Именно так мы должны относиться к себе и к другим людям. Мы не должны поверхностно просто реагировать. Мы не должны так реагировать. А, человек пришел в такой одежде, все понятно, он грешник. Ты знать не можешь грешника. Не можешь это знать. Тебе нужно знать его сердце, прежде чем оценить. Да, может быть, он одет непристойно по Писанию, но тебе нужно узнать, что в его сердце. И, может быть, этот человек испытал такое горе, что у него просто мысль не повернулась переодеться, и он просто об этом не задумался. И он сейчас в этом горе ищет Бога всеми усилиями и, может быть, очень-очень праведен в своем сердце перед Богом. Но мы склонны очень поверхностно реагировать. Более того, мы склонны реагировать таким образом. Нам кажется, мы хорошо понимаем, что внутри человека. Но здесь же все понятно. И это нам понятно, потому что мы думаем, он такой, как мы. И он такой, как он в такой ситуации, как я в своей ситуации. Или он в подобной ситуации. И мы очень склонны по себе судить других людей. Это очень естественно. Мы все это делаем, друзья. Мы очень склонны так вот что делать. Это естественный ход мышления, видеть других через призму себя. Писание призывает нас к более глубокому анализу ситуации. Это то, что делает Иисус, это ту паузу, которую он дает людям. Иисус в этот момент, когда он смотрел и на книжников, и на фарисеев, и на людей, и на женщину, он видел внутренность. Он был Сын Божий, он мог видеть все мысли. Но он учит этому людей, чтобы они были посмотрели. Любовь Божья – это не просто что-то поверхностное. Это очень глубокое, это очень мудрое, это потрясающая, сияющая любовь, восхищающая нас. Но она не поверхностная. А мне нужно думать, что вот ему сейчас больно, что будет для него любовь, конечно же, его нужно пожалеть. Я его не нужно жалеть. Потому что ему сейчас больно, и он стяжает, стягивает на себя, сам себя жалеет и ждет, чтобы его пожалели. И в этом он себя утверждает. И в этом его грех. И Бог дал ему эту трудность, чтобы сокрушить этот грех. Нам нужно лучше понять что-то. А мы иногда не можем выдержать этого напряжения. Ну как же, я бы так себя плохо чувствовал в этой ситуации. И самое лучшее, чтобы меня пожалели. Нет. Любовь может дать трудность пережить. Любовь может ничего не говорить, а сидя, молча посидеть рядом. Или с другой стороны, человек кажется такой негодник и такой неправильный. И точно здесь нужно его очень ясно ему сказать, какой он плохой. И не помогать ему, и сказать ему, и обличить его. И в это же самое время Бог может видеть сердце подруги. И он может как раз утешать и обнимать этого человека. Хотя люди уже, они уже готовы его осудить. Или готовы быть просто холодными по отношению к нему, безразличными. Но Бог свою любовь являет там в сердце этому человеку. Поэтому мы должны учиться библейски мыслить. Мы должны учиться мыслить по-божьему. И это значит мыслить глубже, чем обычно. Смотреть, что в сердце человека. Как это сердце перед Богом находится. Что там с этим сердцем? Какие там мотивы? Какие переживания? Какие устремления? Какие цели? Это то, что христиане, это служение угодно. Ему не угодно служение просто исполнять этот закон. Просто тогда мы будем эти коврики раскладывать по своей жизни и бить себя в грудь в конце, когда мы уже намотали кучу километров. Я очень праведный человек. А там кто-то прошел без коврика. Пойдем его и сейчас и побьем. Богу это не нравится. Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на него внимания. Когда же продолжали спрашивать его, то есть они говорили, они ждали ответа, он, восклонившись, подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха первый бросил меня?» Иисус, обладая абсолютной мудростью, ведением, задает один короткий вопрос, несколько слов, прямо в самое сердце храма. И он показывает им, что вся эта их спесь якобы праведная, якобы за Бога, якобы за Моисеев закон, она вовсе не туда направлена. И это даже борьба со Христом и поиск как бы этого якобы лжеучителя на чистую воду вывести, опять-таки совсем не туда направлено. Они не Бога ищут. Они движимы своим грехом, они движимы своим надменем, они движимы своей самоправедностью, которая пустота. Он задает им простой вопрос. Можете бросать камни? Но те из вас, которых не будут. И он знал, что произойдет, поэтому он так сказал, уверен. И совесть этих людей начала осуждать, и они начали видеть свои. Может быть, кто-то из них прямо таким же грехом прелюбодеяния решил. Может быть, другими грехами. Они просто начали видеть, что то, как они видели себя очень святыми, эту женщину очень униженной, это очень неправильно, они в своем сердце начали спускаться к реальности, что они недостойны. Они неправедны, что они. Они не обладают такой праведностью, чтобы правильно его оценить и вынести Моисея в приговор. Они смирились. Написано, они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, их совесть начала их судить. Совесть начала им показывать. И они начали видеть, что они никаковые. Они не имеют права подойти с таким, как они прибежали, с таким надменением, поставить ее в центре и сейчас ее судить. И мы такие очень правоверные. Они вовсе не такие. Они не искали Бога. Они стали уходить один за другим, начиная со старших, те, которые лучше уже понимали свою духовность. Молодые люди часто живут в иллюзиях относительно себя. Они, некоторые даже выросли в очень тепличных условиях, они не понимают хорошо жизнь, и жизнь им часто выглядит черное и белое. Или так, никаких других вариантов быть не может. И в Библии или так, а в Библии могут быть варианты, они могут их не видеть. И они очень легки на суд, они очень легки на то, чтобы себя очень праведным видеть. Если я не такой, то значит я очень грязный, а это значит я не могу быть в таком, значит тогда депрессия, значит безвыходная ситуация, и жить тогда не имеет смысла. То есть они мыслят очень примитивно, очень поверхностно. Поэтому нам нужно учиться у Слова Божьего, чтобы мы учились не только из опыта жизни и ошибок. А Давид в 118-м псалме говорит, что «я стал мудрее всех учителей моих». Потому что повеление. Выполняясь твоим словом, и это делать мне глубоким, и это делать мне глубоким. Это, кстати, то, что происходит в церкви. Люди, которые наполняются словом, они не по годам глубокие, не по годам опытные, не по годам мудрые. И это мудрость именно от слова. Поэтому старшие в первую очередь начали реагировать, и потом те, которые были моложе, они тоже были осуждены совестью. И они все бросили камни. Они забыли, что они что-то там против учителя воевали, они забыли там какую-то якобы свою праведную нет против этой женщины. Они сосредоточились на том, что у них внутри жизни Бога. Они увидели, что у них сердце Бога. И они пошли с этим размышлением от Христа. Христос благовествовал им. Он сказал, смотрите, что вы Бог. Смотрите, Бог свят, вы очень Бог. И вы ничем не лучше ее. Они, может быть, кто-то не прелюбодействовал, они законники. Они всю правду законную, как они думали, сделали. А Иисус им задает один вопрос, такое чудо происходит. Он знал этот вопрос, он знал, как обратиться, знал этих людей. И происходит чудо, то, что они в своей поднебесной праведности падают и понимают, что они такие же греховные, как она. Хотя, может быть, конкретно этого греха не сделали. Они понимают, что их грех по природе такой же, и они разворачиваются, уходят и думают о своем сердце перед Богом. Можно подумать о том, что было с женщиной. Она ждет, она во всем напряжении, и вот Иисус дает ответ. Он говорит, бросайте их, и из вас победит. Не знаю, услышала ли она про вторую часть, и из вас победит. Она, наверное, ждала приговор или помилование, и она слышит, бросайте там. И она, конечно же, знает, что они сейчас бросят. Она знает, от них ничего нельзя ожидать, они ее тащили сюда, они были озлоблены, она вообще знает, как они поступают. И ее надежда, ее и не было, теперь уже ее и быть не может. Она полностью разбита, и, может быть, она признает в этот момент грех перед Богом, больше силы, как когда Тамуль бил себя в грудь, не имея смелости поднять голову, и просто говорит, помилуй меня. Написано здесь: «И остался один Иисус, женщина, стоящая посреди». Очень интересно, стоит огромная толпа людей, и остался один Иисус и женщина. Ушли эти фарисеи, книжники. И это интересный момент. Это момент встречи женщины со Христом. Вся эта история, конечно, встреча. Но здесь как бы ушли, и вся эта суета уходит, все это. Вот она одна, один на один с ним. Она смотрит, и он, и она что-то ждет от него. И по-человечески она не может ждать милости. Она не может молчать. По-человечески она понимает логически, вот так вот. И это даже вписывается в ее какое-то понятие закона. Скорее всего, она его понимала очень формально, очень поверхностно, поэтому называла легке. Явно она не понимала глубин, что там нужно по духу его соблюдать, а не по букве только. Хотя по духу это не противоречит букве. И вот она просто ожидает просто шквал какого-то обвинения, свержения или чего-то такого. Она навряд ли могла сообразить в этот момент. Она в таком шоке, что ей просто очень трудно сообразить, а не уходит, что это такое, почему все это. Она была вот за несколько секунд до смерти. Вот она одна перед Христом. И вот этот момент, он изменяет ее. Этот момент, который нам нужен. Нам нужно не просто узнать правильные фразы. Нам нужно не просто даже правильные знания, верные, истинные. Нам нужна личная реакция. Или так можно сказать, нам нужно личное познание Христа. Я не имею в виду, что вот в церкви это так общественно, а вот у меня личное свое, и там Библия, ну это понятно, это все, а вот у меня личное должно быть такое чувство, которое должен пережить. Это именно Христос мне открылся. Нет, Библия нигде к этому не призывает. Речь идет о том, что нам нужно Слово Божье персонально, лично, верою воспринять. Я не знаю, как вы видите этот зал, но если мы сейчас остановимся, вы должны увидеть, да, не просто людей, почему видеть здесь Бог. Он здесь есть реально. Он невидим, но Он здесь есть. Писание пообещало нам. Можно здесь слушать как общественную организацию какую-то, какие-то идеи социального какого-то там, морального развития там, или там самореализации какой-то. А можно находиться в верою перед. И вот мы смотрим друг на друга, а мы не знаем, кто здесь сейчас. Кто-то сейчас находится в полной реальности, то есть он в духовной реальности. Он видит, что здесь Бог. Он воспринимает эти слова как от Бога. Он рассуждает о них как послание, которое Бог сегодня решил на моем сердце. А кто-то слышит просто проповедника, кто-то видит просто людей. Кто-то, может быть, сейчас думает о том, что он будет делать после собрания. Кто-то сейчас борется со своим. А кто-то в небесном храме. Видит Отца, видит прославленного Христа и видит сияние Его любви, незаслуженное, абсолютно безысходное мое положение, и вот Бог пронизывает это расстояние между нами. Опять и опять. Опять и опять захватывает мое сердце, опять и опять завоевывает. Кто-то применяет эту историю к себе, кто-то стоит перед Христом сейчас, как эта женщина, и он говорит, или как эти мужчины, которые побросали камни, осужденные совестью, и кто-то стоит и говорит, да, у меня нет надежды. Не могу на себя сейчас положиться. Я перед тобой нахожусь, если это уже спасенный человек. Ты любишь меня, благодаря тебе. Я так люблю тебя. Я просто этого не заслуживаю. Я понимаю, как велика ты. Непостижимо. Поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам молится, чтобы верующие люди познали превосходящее разумение Его. То, которое не вмещается в наше разумение. У нас недостаточно всяких мировоззренческих понятий, чтобы все объяснить. Мы только небольшую, малую долю ее как-то можем вместить, сравнить с чем-то, что у нас есть в жизни. Ну вот Бог любит нас, любит как мама и папа. Ну, это мелкое очень сравнение. Бог любит как мама и папа, да намного больше, чем они. Как возлюбленная, как любимый, больше, чем они. Это превосходит наше разумение. И кто-то сейчас на этой... В этот момент наедине со Христом. Здесь люди, здесь толпа окружает, но женщина со Христом стоит, и она, ей не интересно, что они скажут, ей интересно, что он. И вот этот момент, и этот маленький разговор, очень короткий, который у них происходит, этот короткий разговор сияет Божьей любовью, а он ее просто осиял, и это изменило ее. Мы все нуждаемся. Недостаточно просто там каких-то фраз. Нам нужно верой ходить перед Богом. Каждый день. Любое решение соизмерять с Ним. Нам нужно верой применить каждую истину Евангелия в себе, тогда и любовь Христова воссияет. Это определенный труд. Это требует определенных жертв для того, чтобы дойти до этого. Признать себя такой женщиной, это трудно. Этим фарисеям не было легко. Они были осуждаемы совестью. Это был дискомфорт, из-за которого они пошли рассуждать о своем сердце перед Богом. Они потеряли всю завтрак у них. Это определенная цена, которую нужно заплатить, и старание для того, чтобы познать Бога, познать Христа, познать Его величие. Но это то, без чего мы не можем быть. Мы не просто умниками должны быть. Мы не просто должны быть моральными или правильными. Нам нужно действительно своим сердцем искать Бога. Слово «искать» — это когда ты прилагаешь старание, ты смотришь здесь. Ты не останавливаешься, ты ищешь, у тебя есть цель. Что ты делаешь? Я хочу Бога найти. Я хочу познать Его глубже. Он важен для меня. Без этого моя жизнь не изменится. Без этого в лучшем случае я пойму себя грешником и уйду от Него. Может быть, как эти фарисеи. Я не знаю, чем закончилась их жизнь. Может быть, кто-то потом развернулся и пошел ко Христу и последовал за Ним. Может быть, они все ушли и сказали, ну да, что-то как-то у нас не получилось. Вот это все. А чего это я так расстроился? Да не знаю, что-то забыл. Это забывается. Какое-то обличение, ты раз нашел обличение в чем-то и... Но вот этот момент нам нужен для того, чтобы мы были Христом. В этот момент нам нужно искать Бога. Нам нужно остаться один на один со Христом. И остаться один на один, это значит не обязательно поставить комнату и не обязательно пережить что-то свое личное, индивидуальное. Это значит воспринять Слово Божие персонально и лично. Это значит верой растворить его, это понятие в мире. Взять его и поработать, как оно растворилось и проникло, и заполнило все твое сердце. Это значит смотреть на мир глазами Библии, библейское мировоззрение, то есть глаза веры, не видением, но верой написано выходит. То есть не просто материальным рассуждением и логикой, но библейским рассуждением. И тогда ты действительно... И тогда у тебя есть сила. Ты тогда живешь по-другому. Тебе не нужно какое-то великое чудо, чтобы с тобой произошло, или чтобы тебя там уже заломала милиция, и вдруг... Бог тебя освободит. И это хорошие чудеса, они происходят, слава Богу за это. Но тебе не нужно жить несколько лет, чтобы дождаться этого какого-то большой проблемы в своей жизни, где бы ты увидел, что Бог тебя освободил, и потом бы ты месяца два пожил под впечатлением. Тебе нужно слово, которое ты просто растворишь, и через него увидишь Бога. И это может быть на большом собрании, это может быть в большой толпе любви. Это может быть в метро, когда ты едешь на работу, или в троллейбусе, или когда ты пешком куда-то идешь. Это может быть, когда ты можешь послужить, это может быть, когда ты кому-то помогаешь, это может быть, когда ты очень зверски устал, выбираешь кому-то послужить, и просто понимаешь, это сильнейшее, это трудно передать, это видеть невидимого, это как написано, мы вчера читали, да, вы не видя его любите. То есть это люди, которые, ты разговариваешь с ними, а он как бы видит, как, ну, он видит что-то, чего ты не видишь. Что-то его мотивирует, что-то его привлекает. Ты не можешь понять, чего это тут радость у тебя? Чего у тебя тут такое переживание? Чего ты тут имеешь такие силы там жертвовать собой? Ну, я тоже в церковь хожу, я тоже тут рядом с тобой сижу. Я, извини, мне не глупее тебя, и у меня, в общем-то, образования у тебя нет. Но этот человек верой растворил истину, он видит Христа, любит его. И, в первую очередь, он увидел любовь Христа, он откликается на нее, и это дает ему силу. Написано, что мы в синодальном переводе не помню, какое там слово, но корректнее было бы перевести, что мы понуждаем их Богу. Он один за всех, все должны резать. То есть это понимание любви Христовой, она тебя толкает, она тебе дает силы двигаться. И вот этот момент, когда женщина с Иисусом, 50 стих, Иисус, восклонившись, видите, да, он внизу там пишет, продолжает что-то, он не нападает на нее, он дает время, чтобы работа его слова, работа Духа Святого произошла в ее сердце. Восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Назвала его просто учителем, назвала его Господом. Смирялась, поклонялась перед ним. У нее в сердце нет такой мысли: Пойду-ка я продолжать жить дальше.
Благодать. Вот классно. Слушай, классный Бог. Ты тут, в общем, как бы все греховные утехи себе имеешь, а он еще и нормальный.
Нет, если была такая ситуация в ее сердце, Бог бы так и делал. Она смиряется, она поклоняется, называет его Господом. Она ее сердце пронзено обличением за ее грех. Иисус сказал ей: «Я не осуждаю». Четыре слова.
Тот, который по праву может ее осудить, который знает всю внутренность ее, тот, который самый святой, тот, который учитель, пророк, мессия Израиля, тот, который имеет право сделать такое заявление, и он докажет, и он будет прав, он подходит к ней, и он говорит: «Я тебя не осуждаю.
Я не осуждаю. Я не осуждаю».
В другом месте написано, Иисус говорит: «Я пришел в мир для того, чтобы
умереть, чтобы оправдать. Я пришел для того, чтобы спасти». Я пастырь Бога. Много-много других фраз, которые Иисус говорил, для того, чтобы показать людям свое намерение в этот первый его приход. Будет коротким, когда он в славе придет с церковью и с ангелами и сядет на престоле суда, и он будет судить всех тех, которые не преклонились перед ним, всех тех, которые не подчинились ему как Господу, всех тех, которые не восприняли Евангелие, и это будет. Для некоторых людей это наступит не тогда, когда это будет в истории, а намного раньше, когда они умрут и сразу же встретятся с Богом. И будут осуждены по делам своим, потому что не веровали в Евангелие, потому что не подчинились ему, не отдались Богу. Но Иисус видит работу, которая произошла в ее сердце, и он говорит: «Я не осуждаю. Я пришел для того, чтобы осудить. Я умру через несколько дней здесь, и я завоюю право полного прощения для тебя». И он добавляет: «Иди впредь, не греши». Его благодать призывает не к греху, а наоборот к праведности. Его благодать завоевывает наше сердце, шокирует. Я могу только представить эту женщину в старости. Когда она сидит, и у нее уже прожитая жизнь, она христианка. Она посвятила себя Христу, его распяли, но он воскрес, как свидетельствовали апостолы. И она где-то в старости со своим мужем, со своими внуками или, может быть, правнуками, они сидят. И дети ее, эти внуки спрашивают: «Бабушка, бабушка, ну расскажи еще раз эту историю. Ну расскажи еще раз эту историю». И она еще раз начинает им рассказывать: «Я видел. Я была грешницей, я жила ужасной жизнью. Я шла против Божьего Слова. Меня схватили, я уже была уверена, со мной все закончено, а он пришел и изменил меня. Он возлюбил меня больше, чем мой муж, он возлюбил меня больше, чем мои родители, он возлюбил меня больше, чем все люди на земле. И я поняла, что я люблю его в ответ, я хочу жить для него. И все остальное помехало в моей жизни. Поэтому я в церкви, поэтому я так служу. Поэтому я вас, дети, призываю, как это у вас в жизни. Моя жизнь построена не только на том случае, но я могу еще много других рассказать. И Бог миловал меня, и Он показывал мой грех. И я опять осознавала, я ощущала себя, будто бы я опять стою на этой площади, осуждаемая людьми. И я каялась в своих грехах, и Бог опять проявлял ко мне благодать, опять проявлял ко мне милость. И я полагалась на Его, на то, что Он сделал на кресте. И это вытаскивало меня. Это давало мне силы не грешить, это мотивировало меня, это изменяло меня. Как я Его люблю. И внуки, может быть, уже устали слушать, и она уже слишком долго, она может продолжать и продолжать восхищенно преклоняться перед Богом через этот рассказ, как она любит этого Спасителя. Никто так не любит. И она могла бы сказать: «Дети мои, я хотела бы уже оставить этот мир и быть со Христом. Я хочу увидеть Его, я хочу обнять Его ноги, я хочу поклониться Ему, я хочу всю эту награду, которую Он мне даст, сложить Его ногами и почтить Его, потому что Он мне спас. Просто мне помог, он всю мою жизнь перевернул». И эти внуки, они бегают, они: «Ну ты слышал, она совсем по-другому это рассказала, она по-новому». Подростки, которые бы ее слушали, они бы бежали в церковь, посвящали себя тому, чтобы служить Богу, тому, чтобы жить праведной жизнью. Она видела Христа, она научилась, она испытала Его благодать не только тогда, но потом это ввело ее в то, что она еще раз это испытывала. Вот это жизнь. Может быть, эта женщина не в большом доме, об этом говорит. Может быть, она очень бедная. Может быть, не раз ее усекли за Христа. Может быть, у нее есть штаммы, может быть, у нее есть вещи из-за того, что она Христа. Может быть, часть ее семьи отвергла, потому что иудеи ее выгнали из синагоги. Но она сияет счастьем. А эти законники, которые вроде бы все правильно делают,
Они опустошены, они пустые, они мертвые внутри. Может быть, они имеют все богатство и всю власть, но они несчастны, они счастливы. Вот это и жизнь. Это как яркая вспышка. В этот момент, когда Иисус ей говорит, я не осуждаю тебя, это как яркая вспышка милосердия Христа. Это то, что затмевает нас. Это неожиданная милость, это спасающая милость. Это милость, которая изменяет наши сердца. Это милость, на которую ты не заслуживаешь. Это не такая милость, когда ты просто хочешь, тебя пожалели, и вот тебя пожалели, и тебе просто легче, и ты продолжаешь жить так, как ты жил. Тебе просто стало легче, тебя погладили. Хотя тебе не нужно было это сейчас, тебе нужно было бы испытать эту совесть. Это милость, которая научает нас жить правильно. Господь удивительный. Друзья, я умоляю вас, пусть ваша вера сейчас видит, что Бог говорит это, потому что Он признается. Это не просто проповедь. Это удивительно, то, что величественный Бог сейчас своим словом приходится в нашем сердце на людей. Это трудно объяснить, что сердце. Но это то, что сейчас происходит. Я вижу это. Я хочу жить по-другому, по сути. Бог сегодня открывает мне любовь больше, чем Он открыл мне до этого момента. И это захватывает сердце, я хочу жить для тебя. И это самое большое счастье, которое, может быть, я сейчас плачу, может быть, я сейчас не буду до потолка от веселья. Но мое сердце очень. У меня есть сила жить, у меня есть сила теперь переступить еще одну грань, усталость, еще одну, и еще одну, потому что я ее переступаю, потому что я отдохнувший, что у меня физически себя классно чувствую, что у меня просто классное настроение, потому что у меня есть хороший мотив, потому что мои друзья туда идут. Нет, это все против меня. У меня плохое физическое состояние, у меня может быть плохое настроение, мои друзья, может быть, туда не идут, и почему я должен, и почему все остальные себе могут позволить по-другому жить, а я себе не могу. Меня это не волнует. Я за Христом иду, и я хочу это переступить. И когда я вижу грех в своем сердце, то моя реакция на это грех. Я хочу расстаться с ним, но я же устал. Какая разница? Какая разница, что ты устал? Бог любит тебя. Он впереди, следуй за Ним. Как я могу сказать, Господь, ты до свидания. Я здесь устал сейчас. Я не могу слушаться тебя твоим заповедям. Я здесь сейчас устал. Мне сейчас трудно, а у меня накопилось. Это все уходит, когда ты видишь, что Бог так достоин. Но не уходит борьба, не уходит самоотречение, не уходит выбор, о котором Павел писал. Я ежедневно предаюсь этой смерти. Чтобы жизнь Иисусова обнаружена во мне. Это не значит, что нужно дождаться момента, когда оно как-то нас само, мы бездумно, без всяких решений, оно нас понесло куда. Вот это вот Дух Святой, как-то он там. Это настроение может быть, это плоть может нас нести. Даже плоть может туда нести. Чтобы нас приучить никаких трудных решений не принимать, а делать так, как по наитию, как хочется. Нет, остается этот выбор, но это не выбор несчастный. Ты делаешь этот шаг, и ты изнемогаешь больше и больше, но счастье наполняет твое сердце. И это счастье, оно от Христа, от Его милости, от Его такой удивительной благодати. 12 стих. Опять говорил Иисус народу, Он просто опять поворачивается и начинает продолжать народу проповедовать то, что Он уже проповедовал, и сказал им, «Я свет, мир во тьме». Когда, кстати говоря, праздновали праздник, и, по-моему, там был такой обряд зажигания светильников. И он просто подходит к этой иллюстрации и говорит, что не просто религиозная жизнь, но я свет. И этот свет был явлен этой женщине. И он говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет жить, но будет иметь свет. Тот будет сам сиять. Вот это истинное счастье. Сияние Христовой любви, явленное этой женщине, изменило ее жизнь. Это проповедует нам о Божьей любви. Это потрясающе. Это часть Евангелия. Удивительная, незаслуженная, потрясающая. Любовь, которую Бог сам инициировал, сам принял решение нас любить. По своему достоинству, а не нашему. По своей ценности, а не нашему. И наше счастье не в том, чтобы качать права и отставить, как это не ценно, я тоже ценный, достойный. Наше счастье в том, чтобы раствориться в любви. И восхищаться им. подняться к нему, любить его, идти за ним, познавать его любовь больше и больше, познавать ее через Евангелие, приходить еще и еще раз, где перед всеми мы стоим в студе, безусловно, после этого раскаяние нашего сердца возникает, и мы можем уверенно сказать, милость Божия здесь вот. Она завоевывает. Милость превыше вся моя жизнь. Опять и опять он меня шокирует, удивляет, удивляет. Но мы должны помнить, что путь этот пролегает через площадь. Пусть Бог нас помилует идти к этой любви, к познанию Его любви. Пусть помилует нас действительно идти, даже если нужно постоять на этой площади. Нужно, как минимум, все. Цена или награда за это стоять или так. Давайте помним. Господи, мы видим Тебя. Здесь Ты с нами, Ты здесь, и Ты не молчишь. Ты говорил людям наших сердец. Ты вливал елей Твои веки, Твои руки, Твои милосердия, Твои благодати. Ты что-то полное раскрытое сердце. И мы обретаем счастье. И ты видишь, я думаю, многие сердца сейчас просто сияют поклонением тебе, сияют счастьем, радостью о том, как ты видишь нас. И это самое удивительное, это поклонение, которое только ты видишь. И это удивительно прекрасно. Ты достоин этого поклонения. Твой удивительный, потрясающий парадокс. Мы готовы признавать своим грехом, мы готовы испытывать боль своего греха, готовы раскаиваться в своем грехе, готовы не защищать свое сердце, не держать за него, готовы соглашаться с таким грехом. После этого логически должна быть безнадежность, но развивается твоя милосердие, твоя сердце. Сейчас направлены не просто в твою любовь, но и в твою жизнь. Господь, помоги им покориться в Евангелии, помоги им покориться каждой истине. Помоги им признать Тебя Господним в своей жизни. Помоги им следовать за Тобой. Спасибо Вам, чтобы гнева больше не было в твоей жизни. Чтобы ад не прибегал. Чтобы на суд они уже больше не приходили. Чтобы это не было их будущее, чтобы их будущее было постоянная близость, любовь с тобой и дружба с тобой, постоянное излияние милосердия Твоего. И ничем не лучше, просим, Ты нас помиловал, помилуй, дай им искать его помиловать.